Как только он отошел, я повернулся к Джордан. Мне не терпелось высказать ей свое изумление. Почему-то я представлял себе мистера Гэтсби солидным мужчиной в летах, с брюшком и румяной физиономией. «Кто он вообще такой?» — спросил я. «Вы знаете?» «Некто по фамилии Гэтсби, вот и все. Но откуда он родом? Чем занимается?» «Ну вот, теперь и вы туда же», — протянула Джордан с ленивой усмешкой. «Могу сказать одно. Он мне как-то говорил, что учился в Оксфорде». В глубине картины начал смутно вырисовываться какой-то фон. Но следующее замечание Джордан снова все смешало. Впрочем, я этому не верю. — Почему? — Сама не знаю, — решительно сказала она. — Просто мне кажется, что никогда он в Оксфорде не был. Что-то в ее тоне напоминало слова желтой девицы. Мне кажется, что он убийца. И это лишь подстрекнуло мое любопытство. Пусть бы мне сказали, что Гэтсби выходит с луизианских болот или из самых нищенских кварталов нью-йоркского Ист-Сайда, я бы не удивился и не задумался. В этом не было ничего невероятного, но чтобы молодые люди выскакивали просто ниоткуда и покупали себе дворцы на берегу пролива Лонг-Айленд, так не бывает. По крайней мере, я, неискушенный провинциал, считал, что так не бывает. «Во всяком случае, у него всегда собирается много народу», — сказал Джордан, уходя от разговора с чисто городской нелюбовью к конкретности. «А мне нравятся многолюдные сборища. На них как-то уютнее. В небольшой компании никогда не чувствуешь себя свободно». В оркестре бухнул большой барабан, и дирижер вдруг звонко выкрикнул, перекрывая многоголосый гомон: «Леди и джентльмены, по просьбе мистера Гэтсби мы сейчас сыграем вам новую вещь Владимира Тостова, которая в мае произвела такое большое впечатление в Карнеги-Холле. Читатели газет, вероятно, помнят, что это была настоящая сенсация». Он улыбнулся снисходительно весело и добавил: «Фурор!» Кругом засмеялись. «Итак», — он еще повысил голос, — «Владимир Тостов, джазовая история человечества». Но мне не суждено было оценить произведение мистера Тостова, потому что при первых же тактах музыки я вдруг увидел Гэтсби. Он стоял на верхней ступеньке мраморной лестницы и с довольным видом оглядывал группу за группой. Смуглая от загара кожа приятно обтягивала его лицо, короткие волосы лежали так аккуратно, словно их подстригали каждый день. Ничего зловещего я в нем усмотреть не мог. Быть может, то, что он совсем не пил, и выделяло его из толпы гостей. Ведь чем шумнее становилось общее веселье, тем он, казалось, больше замыкался в своей корректной сдержанности. Под заключительные звуки джазовой истории человечества одни девицы с кокетливой фамильярностью склонялись к мужчинам на плечо, другие, пошатнувшись, притворно падали в обморок, не сомневаясь, что их подхватят крепкие мужские руки, и, может быть, даже не одни. Но никто не падал в обморок на руки Гэтсби. И ничья под мальчишку остриженная головка не касалась его плеча. И ни один импровизированный вокальный квартет не составлялся с его участием. «Простите, пожалуйста». Возле нас стоял лакей. «Мисс Бейкер», — осведомился он, — «простите, пожалуйста, но мистер Гэтсби хотел бы побеседовать с вами наедине». «Со мной?» — воскликнула удивленная Джордан. «Да, мисс». Она оглянулась на меня, недоуменно вскинув брови, встала и пошла за лакеем по направлению к дому. Я заметил, что и в вечернем платье, да и в любом другом, она двигается так, как будто на ней надет спортивный костюм. Была в ее походке пружинистая легкость. Словно свои первые шаги она училась делать на поле для гольфа ясным погожим утром. Я остался один. Было уже 2 часа. Какие-то невнятные загадочные звуки доносились из комнаты длинным рядом окон, выходившие на веранду. Я ускользнул от студента Джордан, пытавшегося втянуть меня в разговор на акушерско-гинекологическую тему, которую он успел завести с 2 эстрадными певичками, и пошел в дом. Большая комната была полна народу. Одна из желтых девиц сидела за роялем, а рядом стояла рослая молодая особа с рыжими волосами, дива из знаменитого эстрадного ансамбля, и пела. Она выпила много шампанского, и на 2 куплете исполняемой песенки жизнь вдруг показалась ей невыносимо печальной. Поэтому она не только пела, но еще и плакала навзрыд. Каждую музыкальную паузу она заполняла короткими судорожными всхлипываниями, после чего дрожащим сопрано выводила следующую фразу. Слезы лились у нее из глаз, впрочем, не без препятствий. Повиснув на густо накрашенных ресницах, они приобретали чернильный оттенок и дальше стекали по щекам в виде медлительных черных ручейков. Какой-то шутник высказал предположение, что она поет по нотам, написанным у нее на лице. Услышав это, она всплеснула руками, повалилась в кресло и тут же уснула мертвецким пьяным сном. У нее вышла ссора с господином, который называет себя ее мужем, пояснила молодая девушка, стоявшая со мною рядом.